Экспедиция 5 дней пробивалась по направлению на Миллерово. На 6 утром Подтелков созвал членов комиссии в свой вагон. «Так ехать нету могуты. Давайте кинем все наши пожитки и пойдем походным порядком». «Ты что?» — воскликнул изумленный Лагутин. «Пока дотерепаешь походным порядком, до усть Медведицы белые через нас пройдут». «Далековато», — замялся Имрыхин. Кривошлыков, только недавно нагнавший экспедицию, молчал, кутался в шинель с выцветшими петлицами. Его трепала лихорадка. От хины звенело в ушах, голова, начиненная болью, пылала. Он не принимал участия в обсуждении, сидел сгорбясь на мешке с сахаром и глазами, затянутыми лихорадочной пленкой, зло глядел на Зинку, Шмару Подтелкова, белесую полногрудую девку, которую вез тот с собой под видом милосердной сестры. Зинка дарила тщедушного Кривошлыкова такой же антипатией. Развалив толстые ноги, привалясь к цыбику чая, она курила, мяла папироску мелкими зверушечьими зубами и вызывающе нагло улыбалась. Они почувствовали друг другу острую неприязнь со дня первой же встречи. Кривошлыков ждал момента, чтобы обрушиться на Подтелкова и выкинуть из вагона эту мразь. «Кривошлыков, у тебя язык, что ли, отнялся?» — сух спросил Подтелков, не поднимая от карты глаз. «Что тебе? Не слышишь, о чем гутарим? Походом идти надо, иначе перегонят нас, пропадем. Ты как? Ты больше нас ученый, говори». «Походом бы можно», — с расстановочкой заговорил Кривошлыков, но вдруг ляскнул совсем по-волчьи зубами, мелко затрясся, охваченный пароксизмом лихорадки. «Можно бы, если б меньше багажу. Баб под них навоз не покладешь. К черту! Я вот вопрос подниму, чтобы повыкинуть их вон». «Оставь, Михаил», — смущенно попросил Подтелков. «Ничего не оставь», — звеня зубами, выговаривал Кривошлыков под тихую, поощряющую улыбку Лагутина. «Нечего баб катать в такой момент». Зинка вскочила, будто дымком пыхнули синие ее глаза. «Не на твоей еду, подхвостная дрожалка, не трясись!» «А ну замолчи! Чести много тебе, сопляк, офицеришка несчастный!» «Отставить!» — резко, как в строю, крикнул Подтелков и кулаком Зинки. «Замолчи ты, а то за волосье да на ветер!» Зинка, негодующе дрожа ноздрями, смолкла, Подтелков запальчиво к Лагутину. «А ты зубами не торгуй, как девка. Чего скалишься? Ты мне толком говори, почему походом нельзя идти?» Около дверей Подтелков развернул карту области. Мрыхин держал углы. Карта под ветром, налетевшим с пасмурного запада, трепыхалась, шорохом рвалась из рук. «Вот как пойдем, вот, гляди!» Обкуренный палец Подтелкова наискось проехался по карте. «Видишь масштаб? 150 верст, 200 от силы. Ну?» «А ведь верно, чума ее дери», — согласился Лагутин. «Ты, Михаил, как?» Кривошлыков досадливо пожал плечами. «Я не возражаю. За раз пойду казакам скажу, чтобы выгружались. Нечего время терять». Мрыхин, выжидающе оглядел всех и, не встретив возражения, выпрыгнул из вагона. Эшелон, с которым ехала подтелковская экспедиция, в это хмурое дождливое утро стоял неподалеку от Белой Калитвы. Бунчук лежал в своем вагоне с головой, укрывшись шинелью. Казаки здесь же кипятили чай, хохотали, подшучивали друг над другом. Ванька Болдырев, мигулинский казак, балагур и насмешник, подсмеивался над товарищем-пулеметчиком. «Ты, Игнат, какой губернии?» — хрипел его сиплый, прожженный табаком голос. «Тамбовской?» — мяконьким баском отзывался смирный Игнат. «И небось, Маршанский?» «Нет, Шацкий». «А-а-а, Шацкие ребята хватские. В драке 7 на одного не боятся лезть. Это не в вашей деревне престолу телушку огурцом зарезали?» «Будя, будя тебе». «Ах да, я забыл, этот случай не у вас произошел. У вас не как церковь блинами конопатили, а после на горохе ее хотели под гору перекатить. Было такое дело?»